Ну да, почему, во-первых, Полтава? С чего это вдруг Полтава? Ну, кроме того, что это красивые мундиры. А почему мы выбрали Полтаву? Вообще в российской истории, скажем, в школьной или в студенческой истории есть несколько битв. Не беру 20 век пока, да, там понятно, Москва, Сталинград, об этом будут еще номера, безусловно, подробные. Есть несколько битв, которые очень много мифологизированы и участниками этих битв, и последующими историками превращают в такую национальную идею. Их всего несколько, я их насчитал 4, да, всего-то, это, соответственно, Невская битва с Александром Невским, Куликовская битва, понятно, с Дмитрием Донским, Полтавская битва с Петром Первым и Меншиком и Бородино. Вот если поставить кого-нибудь пятую, может найти, конечно, но вряд ли мы найдем, до 20 века, я имею в виду, да?
Ну вот скорее, чем Невская битва, да, ну,
42-й. Оно сливается. Хорошо, давайте назовем Ледовое побоище и забудем про Невскую битву. Значит, а чем Полтава отличается от остальных четырех битв? Тем, что в отличие от тех побоищ, которые были, вот Ледовое побоище, Бородино и Куликовское, которые ничего не решили. Вот они не были переломными, вот эти знаменитые, да, изучая их в школе в 4 классе сначала, потом в 10, да, эти битвы ничего не решили, ничего не сломали, я бы сказал так, изогнули, но не сломали. Полтавская битва, на мой взгляд, это единственная известная битва, и были другие, которые решали, но мы про них почему-то не говорим, но это отдельный разговор. Но Полтавская битва реально изменила историю страны, да не одной, а как минимум трех. Теперь можно говорить трех, раньше было двух. Да? И это, эти страны это признают. Россия, Украина, Швеция. И в этом смысле это достаточно интересно посмотреть. Знаете, мы все любим альтернативную историю, но это все фантазии. Но на самом деле, еще раз повторю, участники этих битв и современники признавали уже тогда, что это решающая история, поворот. Тот иной, в ту сторону, в другую сторону, и шведы, соответственно, ну, Украина тогда была раздернута между Польшей и, соответственно, Российской империей, она ничего не решала, но и Россия. Если мы увидим отчеты Петра Первого про конец Полтавы, мы никогда больше таких отчетов не видели. Никогда. Ни после Гангута, ни после Ништадтского мира. Вот битва одна, вот она, слава империи, ну, тогда не империи, слава России, слава Петра. Поэтому это, конечно, интересно. И, конечно, интересно понимать, и я это понимаю, и вы тоже, что, естественно, все эти битвы, и в том числе Полтава, обрастали грандиозной мифологией. Грандиозной мифологией. Если в Ледового побоища для нас с вами главным творцом мифологии был Эйзенштейн, то по Полтаве у нас Пушкин. А поскольку Пушкин наше все, как можно не верить Пушкину? Это так же, как Дюма «Три мушкетера». Кто не верит? А по Бородину, естественно, у нас с вами Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Если вы хотите сесть на мое место, я с большим удовольствием его вступлю и пойду погуляю.
Давайте, друзья мои, решим так. Вот пока идет рассказ, мы ничего не выкрикиваем, потому что я бы выкрикивал сейчас еще как. А потом в своих вопросах или своих замечаниях вы сможете, если не забудете, рассказать все, что хотите.
Хорошо? И вообще, мое любимое произведение не Полтава, а Колобок. Я могу вам рассказывать про Колобка здесь. Вот. Так вот, именно этим Полтава интересна на самом деле. Попробовать очистить от мифологии. Когда мы пытались очистить от мифологии, мы поняли, что мы не можем очистить. Мы можем очистить Ледовое побоище с Невской битвы, естественно. Куликовская битва, как вы знаете, тоже, да, и в Бородино, да, один вопрос, кто победил, как всегда, да, а Полтава все так. Вот если взять чисто Полтаву, если взять июнь 9 года, вот все, что написал Александр Сергеевич Пушкин, очевидцы, мы говорим, врет как очевидцы, историки потом, да, чуть-чуть преувеличили, чуть-чуть преуменьшили, не считается. О чем тогда говорить, если все в школе, в учебнике 7 класса, все написано? И если бы Украина не разделилась с Россией, в общем, ничего нового бы не было. Потому что Украина создает собственное видение, я не скажу мифологию, видение этой битвы, и вполне справедливо, имея в виду, что для Украины современной, оказывается, Полтава, Полтавская битва сыграла более решающую роль, чем для шведов и для России. Я пытаюсь это вам рассказать. И это очень интересно. На самом деле именно это интересно. Но сначала, наверное, нужно вернуться вот к чему. Была смешная история, это моя личная история, когда в 2005 или 2006 году сюда приехал президент Ющенко. Встречался он с президентом Путиным. А после этого была встреча с главными редакторами. У нас несколько человек на обеде в закрытом режиме. Как говорится, теперь об этом можно рассказать. Сколько прошло? 13 лет, 14 лет. И, значит, это 5-й или 6-й год, то есть до 200-летия Полтавы остается всего ничего. До 300-летия Полтавы остается ничего. Понятно, что грандиозный праздник готовится. И вот он пришел, сел, задержавшись на 2 часа. Ну, надо как-то начинать разговор. Я говорю, а что вы задержались? Он говорит, да мы вот с Владимиром Владимировичем обсуждали празднование Полтавы 300-летия. Через там 3 года. Я говорю, ну и что там интересного? Но это было очень важно понять потом. Потом стало понятно, что это было важно. Говорит, представляете, вот мы сидели с ним всего 2,5 часа. Из них 1,5 говорили о Полтаве. Я думаю, ни хрена себе. 2 президента, отношения тяжелейшие, да, близкие. Вот им больше не о чем говорить. А на самом деле им больше не о чем было говорить, видимо. Потому что, он говорит, и я предложил ему поставить такой памятник на Полтаве, где, значит, будет в том числе и Мазепа. Я ему говорю, ну и что? Он говорит, а мне Путин говорит, ты бы еще шведского короля пригласил. А я ему говорю, так я и пригласил. Вы понимаете, да, что такое Полтава, да, в 2005 году вот такие отношения, и они стоят во главе, то есть взгляд на совместную или раздельную историю, с этого главе разговора 2 президентов. Это как вот Зеленский, Трамп о Байдене, других тем нет. Понимаете, да? Других тем нет. И там был действительно праздник, Россия не поехала. Я напомню вам, это было после 2008 года, после войны с Грузией. Естественно, там Ющенко поддержал Грузию в этой войне. Приехал наследный принц Швеции. Все было в желто-голубых флагах, и украинских, и шведских. Цвет-то один. Ну, и я вспоминал этот разговор и понимал, как это серьезно. Но, и это не все. Готовясь к сегодняшнему, к нашей встрече, я обнаружил стишок на просторах интернета. Ну, вы автора узнаете, так вот в собрании сочинений автора, выпущенных уже после его смерти, он не поместил этот стишок. Начинается он так. «Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой, слава Богу, проиграно. Как говорит Картавый, время покажет Кузькину мать. Руины». Иосиф Бродский. На освобождение, или вернее, на независимость Украины, 91 год. Иосиф Александрович не включил это в собрание сочинений. Единственное, я вообще думал, что это, честно говоря, фейк. Но я нашел, где он это читает, видео в интернете, 94 год. В США он прочитал это стихотворение, оно такое злобное по отношению к Украине, злобное. Концовка была такая, начинается с Полтавы, а заканчивается так. «С Богом, орлы и казаки, гетьмены, вертухаи! Только когда придет и вам помирать, бугаи, будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса». Иосиф Александрович Бродский. И он это не поместил в свое собрание сочинений. Но прочитал. Можете найти в интернете. Начинается она «Дорогой Карл XII. Сражение под Полтавой, слава Богу, проиграно». Вот так вот вдруг и неожиданно, да, ты попадаешь в такую классическую Полтаву, где видишь, вот вам Ющенко с Путиным, а вот вам Бродский. И ты понимаешь, что эта тема живая, незакаменелая и больная. И когда я готовился, то, что вы не найдете здесь в журнале, к нашей с вами встрече, я начал именно под этим углом смотреть всю Северную войну. Вот под углом будущей Полтавы, не зная, что еще Полтава будет. и начал находить массу странных вещей, которые ни в школе, ни в университете, ни в обычных, скажем так, фильмах я не видел и не слышал. И сегодня я с вами поделюсь. Но первое. Собственно говоря, как началась, что такое была Украина перед началом Северной войны? И напомню, что Переяславская Рада прошла всего ничего, да, 46 лет, это вообще всего ничего. Еще живы люди, которые помнили до того. Сама Россия, российское государство, имела, я бы сейчас сказал, федеративный договор с левобережной Украиной, с Гетманом. Это было особое положение этой территории. Правобережной Украины, кроме Киева, принадлежала принадлежала Польше и Литве, да, союзному государству, как бы сейчас сказали. Киев принадлежал России. Была отдельно Запорожская сечь, которая как бы находилась не под чьей рукой, и которая имела, как ни удивительно, своим союзником турецкого султана. То грабили, то союзничали, то грабили, то союзничали. Вот практически вот эта территория будущего, она развалилась на три части. Да? Тогда не было такого государства. И Мазепа, гетман в то время, к началу войны, это был человек князя Голицына и царевны Софьи, если мы представляем себе, да, эту историю. Значит, во время походов на Крым он был избран гетманом. Не буду рассказывать про Мазепу, отдельная тема, и у вас там, по-моему, журналы по Мазепе разложены, там достаточно интересно все это, но дело не в этом. Дело в том, что я никогда не мог понять, как он удержался. Если ты такой преданный Голицыну и Софье, как ты остался гетманом, когда Петр совершил свой переворот, ну, контрпереворот, и остался им. Это важно. И оказывается, в дни переворота, вот то самого, когда там свергали Софью, да, и так далее, он был в Москве. Мазепа был как гетман в Москве и удержался. И стал большим любимцем царя. Ну, видимо, вовремя сориентировался. Это очень важно, потому что личная уния между этими людьми определит во многом то, что случилось под Полтавой. Как ни странно это звучит. Значит, три героя, Карл XII, Петр I и Мазепа, вот они сойдутся под Полтавой. Но надо понять их отношения и что случилось. Значит, он очень верный и преданный. Начинается, значит, Северная война, она очень интересно начинается. 18 августа 1700 года в Москву приходит сообщение о том, что турецкий султан подписал мир с Россией. 18 августа. 19 августа Петр I объявляет войну Швеции. Никогда не замечал раньше, да, не успел закончить одну войну, начал другую. Значит, эту войну, собственно, начала не Россия, эту войну начали саксонцы, датчане, которые к этому времени уже вышли из войны. В общем, не важно. Важно другое. Петр I, 1700 год, обращается прямо сначала к Мазепе с просьбой прислать полки туда, Псковскую губернию или область Псковскую, в Гдов и к Нарве. Значит, так вот эти полки оказались там. Эти полки, которые потом сыграют свою роль под Полтавой. Значит, командовал этими полками племянник Мазепы, такой Иван Обедовский. Дело не в том, что он племянник, дело в том, что у Мазепы не было сыновей. И практически Мазепа готовил Обедовского к тому, чтобы он перенял гетманскую булаву. Там у них сложная история идет с кочубеями, там, неважно. Важно другое, вот его наследник, и это признавали все, да, вместе с двумя полками, 12 тысяч казаков идет туда под Нарву, это вот к Нарве, да. Самые, можно сказать, вот украинская вот элита элит во главе с наследником, который вы все воспринимали. Значит, поражение под Нарвой. Казаков под Нарвой не было, они были чуть дальше стояли, но когда шведы после Нарвы ломанулись вглубь, их остановили вот эти полки. Обедовский ранен и умирает от раны. Сейчас мы сказали, смертельно ранен. Наследник Мазепы погибает в 1701 году, в феврале, там, на Северном фронте, куда этих несчастных казаков, значит, Петр I отправил. Возникло, скажем так, сильное напряжение между Мазепой и не Петром, конечно, а назначенными генералами, потому что там, на севере, казакам, в отличие от тем, что на юге, не разрешали грабить, не разрешали сохранять добычу, они должны были все сдавать в царскую казну, они мерзли, их не любили, значит, соответственно, набранные рекруты-солдаты, потому что они чужие, казаки чужие, они ведут себя по-другому, говорят по-другому, ну, полки наземные, грубо говоря. И тем не менее они не отзываются, это те самые полки, которые потом, те самые люди, остатки, которые потом уйдут к Карлу XII через 9 лет вместе с Мазепой. Вот эта история фантастическая с самого начала войны, кто думал о том, что вот эти казаки отправились туда. Вообще Мазепе до этой войны было неинтересно. Его мечта была, воспользовавшись войной, присоединить правобережную, объединить Украину, да, да, под булавой Петра, но под своей булавой. Значит, главные враги запорожцы, первые для него, вторые – это поляки. Те самые поляки, которые являются союзниками России, да, в этой самой войне. То есть начинается прямая шизофрения. Тем более, что, значит, когда шведы начинают входить и берут Варшаву, значит, соответственно, вот украинские крестьяне начинают на правобережной Украине восставать против поляков, естественно. Ну, потому что идет разорение. И говорят, Москва, возьмите нас. А поляки союзники Петра. И Петр дает команду, ну, мягко говоря, не помогать, а, грубо говоря, помочь Августу подавить эти выступления. То есть у левобережных украинцев, у воинской силы, у этих казаков, значит, возникает история, что, подождите, мы что тут делаем? Какие-то шведы, прости господи. У нас вот же наша земля, вот она, вот сейчас протяну руку. А запорожские казаки все на стороне шведов. Они идут к шведам, это 1703 год. Это еще до Полтавы шагать и шагать. И еще нет никакого желания у Мазепы изменять. Мы это видим и по письмам. Кстати, сохранился огромный эпистолярный жанр, в эпистолярном жанре огромный объем писем. Да, огромный объем писем. Мазепа переписывает, он пишет десятки писем в месяц. Он пишет главнокомандующему русской армии Головкину, он пишет Александру Меньшикову письма, пишет государю-императору, ну тогда не императору, царю, и ему те отвечают. Это все сохранилось. И мы понимаем, что он в ловушке. Он понимает, что он в ловушке. Значит, с одной стороны, запорожцы, которых он хочет, значит, прижать, воспользоваться вот этой северной войной, и они у шведов и у турок. С другой стороны, правобережная Украина, где он мечтает объединить раздерганную страну, она воспринималась только так. Только так. Жители Украины, я буду говорить украинцы, жители Украины воспринимали, что страна разрезана между Польшей и Россией. Да? Вот он момент объединения. Но что делать, когда поляки союзники, когда Август II, польский король, вместе, значит, с Петром, вместе, кстати, одновременно переписываясь с Карлом XII, тоже был еще тот джентльмен, вот. Чего делать? А тем временем русская армия наращивает, естественно, после Нарвы, все знаете эту историю, там колокола переливает в пушки, это все правда. И российская артиллерия просто рядом шведская не стояла. Шведский король вообще ставил на мобильность. Я только хочу сказать, что в этот момент, в 1703 году, значит, так королю Карлу 21 год. Вообще ничто, мальчишка. Он 18 лет начал эту войну. Он в 1700 году уехал из Стокгольма и больше никогда туда не возвращался, до самой смерти своей. Такой вот был король. Да, его называли современным там Наполеоном, Александром Македонским, потом его называли Наполеоном, до этого Александром Македонским. Но тем не менее, вот он шел на Украину, ему вот эта Россия варварская, вот нафиг не была нужна. Значит, польские земли, он хотел быть властителем Европы. Забеспокоились англичане к тому времени. Да, где эти англичане? Далеко, да? Тем не менее, начали уже, это видим по переписке, то есть Северная война начинала превращаться там в первую, могла превратиться в Первую мировую. Еще нет никаких Соединенных Штатов, до них еще там, до независимости еще 80 лет, да? То есть, а Европа все, она вот как 30-летняя война, она начинает полыхать, там резервы подтягивать. Мы это видим опять по переписке, испанцы какие-то. Ну, в общем, катастрофа происходит в Европе, начинается передел Европы. И Россия сбоку оказывается участником этого передела, причем активным участником. Потому что Петр, конечно, к этому времени уже все для себя понял. Он строит империю, и он строит завоеваниями империю. Только что закончились благополучно азовские походы. Да? Он мнит себя человеком, который всю вот эту Европу, Польшу, это вот часть России, как у нас иногда говорят. Конечно, тогда еще, он говорит, давайте Лифляндию делить, ну, Прибалтику, давайте делить, там с Августом подписывать договор, это тебе, это мне, это тебе, это мне, это тебе. Ну, там хорошая торговля, очень много таких писем есть. Но военные действия идут на территории, скажем, Прибалтики и на территории Польши. Варшаву взяли, и вот уже в 1705 году вдруг почему-то, а у него много почему-то у Карла XII, он вообще такой почемучка, он решает идти на Москву. Это есть опять в переписке генералов, он тоже был человеком грамотным, много писал. И в этот момент совершенно очевидно, что нет еще никакой измены Мазепы, да? Меняется тактический план. Идти на Москву. И Петр это узнает, разведка работала. Значит, я вам хочу сказать, что готовясь вот к нашей с вами встрече, я там обнаружил некоторые записки по обороне Москвы от шведов на 6-й год, да, на 1706 год. Значит, тут все должно было быть срыто, в том числе храм Василия Блаженного. Тут должны были быть построены укрепления, все должно быть, вот, посады должны были быть вычищены, только Кремль должен, ну, Кремль это крепость. Да? То есть вот до этого, да, Москва, как в 1941 году, в 1941, там была заминирована в этом смысле. Она готовилась к нападению шведов. Настолько сильны были шведские войска, была лучшая армия Европы, это правда, что Петр верил. Ну, Петербург в 1906 году, если в 1703 он заложили, это крепостица где-то там еще, да, там что-то строят. Но в любом случае флота еще нет, это была реальная угроза. И именно в этот момент начинается то, что мы назовем изменой Мазепы. 1706 год, зафиксировано. Да? Там, сразу хочу сказать, это история для детективного романа или какого-нибудь приключенческого сериала. Он держал связь со шведами через женщину. Она присылала ему разных посланцев в рясах. Ну, в общем, такая красивая история. Длинная графиня, как ее там, Козицкая, по-моему, он не знал, что она там агент шведского короля, тем не менее, что обещал ему Карл? Украину. Он обещал ему Украину. Диспозиция. 1706 год, шведы готовы идти на Москву, Мазепа находится в переписке с этим, при этом его казачьи полки воюют уже в Польше против шведов, запорожцы воюют вместе со шведами против поляков и русских, 10 тысяч казаков, так на секундочку. Правобережные, там же не было казак, там в Польше у них было особое дело, да? Они платят налоги польскому королю, но поднимают одно за другим восстание. Мазепа идет им на помощь, берет там Белую церковь, ставит там гарнизон. Значит, ему пишет гневный Меншиков, надо уйти, да? В общем, происходит, ну вот это можно сказать, там гражданская война. С помощью иностранной интервенции. Иностранная интервенция это шведы, султан и Россия. Ну, с точки зрения тех, кто там живут. Да? Ну, вот чисто 1918 год в этом смысле. Брат на брата, семья на семью, село на село. И вот в эту самую кипящую массу, куда ходят разные полки, там в 7-м году Август отрекается от престола, шляхта избирает короля Станислава Лещинского, который союзник кого? Карла XII. То есть Польша меняет фронт в 7-м году. Август уходит в свою Саксонию, становится герцогом саксонским, Станислав Лещинский при поддержке французов, да, становится новым королем, говорит, мир с Польшей, а Петр, уходи из Польши. То есть там вообще не пойми чего. То есть если мы думаем, что вот Северная война это айны колонны марширан с айны колонны марширан, ничего подобного. Ничего подобного. Там просто не пойми, кто с кем и за кого. Ну, я имею в виду вот на этой территории, скажем, Украина-Польская территория. Там, где на театре военных действий, короче. Причем там, соответственно, есть магнаты польские, православные, которые поддерживают там во многом Петра. Есть магнаты польские со своими отрядами, которые поддерживают, соответственно, нового короля Лещинского. Есть магнаты польские, которые вообще никого не поддерживают, просто грабят. Я вам говорю, гражданская война вот, вот в том виде, в каком я описал Бабель. Вот если вы хотите понять, что там было, это была такая конармия, да, только вот начало 18 века. И все друг друга режут. Идет безумный переполох. В этот момент, значит, у него случается, у Мазепы, нашего героя, случается, значит, любовь с дочкой Кочубея. А Кочубей, генеральный судья Украины левобережной, человек, вокруг которого тоже огромное число казак. Значит, 18-летняя Мотря и 65-летний Мазепа. Вот из таких мелочей часто складывается, да? Значит, она хочет выйти за него замуж, такая романтическая история, тоже там, как бы описана, опера есть, и все, что угодно есть, и баллады есть. Она бежит из дома к своему возлюбленному, что правда. Он через какое-то время отправляет ее к родителям, потому что среди казаков, потому что он ее держит заложницей, казаки начинают бунтовать. Казаки – это войско, его, гетманское войско. Значит, как ты держишь заложницы? Он говорит, нет, иди домой вот к родителям, чтобы все видели, что у нас там любовь-морковь. Жена его умерла, он вдов, там все нормально в этом смысле. Она возвращается к родителям, они там клянутся в вечной любви, через полгода она выходит замуж за его соратника. Да? То есть, ну, это, вот в личной жизни параллельно такая же. И вот в 1707 году, за два года до Полтавы, Петр I, собирает совещание на Украине или в Польше, как угодно, куда съезжаются все полководцы, включая гетмана Мазепу. Прямо там, в одной крепостице, где принимается решение на Московию не уходить, продолжать войну вместе с поляками против шведов, Мазепе уйти из тех крепостиц на правобережье, где, который он уже занял, где стоят его гарнизоны, и Мазепа, ну, украинская часть российского войска, подчиняется Меншикову, который сам хотел быть гетманом. Ну, хотел быть полудержавным властелином. Где тут полудержавный властелин? Вот она, полудержава, Украина, вот эти земли, да, получить, ну, генерал-губернаторство не в каком-то занюханном Петербурге, не в каком-то болоте, где лягушки квакают, да, в Чухонском, что там вытащит. А вот она, Украина, вот, и если я буду, поэтому Мазепа конкурент. Вот думаю, что с этого момента как раз произошел перелом внутри самого гетмана, да, то есть у него... Ему сказали, до свидания, парень, ты обычный российский генерал. Еще раз напомню, только-только Переяславская рада, живы те полковники, которые были пацанами, когда еще были свободны. И есть отношение между договор, что Украина другая земля, она другая, она автономная, да, она в составе России, она автономная, а война-то идет на территории Украины. Ну, Польша, Украина, пойди разбери, правобережный, да? И вот с этого момента уже видно, что он вступает в переписку со шведами. А в это время Карл принимает решение не идти на Москву, а идти на юг. А что идти на Москву-то? Что там в этой Москве? Ну, только чтобы вышибить Петра из войны, да? К этому времени, значит, Польша покорена, Дания вышла из войны, там что-то французы что-то пятюкают, англичане что-то собирают, но он император, Карл реально, вот он седьмой-восьмой год, он победитель. Какой Москва, какой-то варварство, такой вот в леса какие-то, в болота эти. Вот Украина, вот она лежит богатая земля. Ну, естественно, это Польша или Россия, не важно, это Польша. Ну, хорошо, значит, все войско поворачивается, дальше... Дальше начинаются вещи малопонятные, на самом деле, потому что вдруг Карл теряет все то, что мы у него видели за 7 лет до этого. Он теряет свое умение полководческое, теряет нюх, он теряет мобильность. Пойди пойми почему. Подменили нашего мальчика? Ну, реально. Думаю, что у него вскружилась голова. потому что мы видим в его переписке, как он начинает, вот шестой, седьмой, восьмой год, как он начинает обрывать своих полководцев, они известны, все заслуженные генералы, как он пишет им неприятно, скажем так, делайте, как я говорю, вы ничего не понимаете, я про смысл говорю, да? Нет, будет так, как я сказал. Вот история простая. Собственно, осада Полтавы. Полтава была осаждена перед Полтавской битвой. Полтава, да, еще что очень важно, значит, что Меншиков, что Карл, они режут, еще раз, они режут, геноцидно вырезают вот эти казацкие деревни, если казаки с той и с другой стороны в противоположном войске. Режут. Это история страшная. Потоками крови, да, выжженная земля. Кстати, вот на этом совещании в 7-м году, собственно, было принято решение, отступая перед шведами по территории нынешней Украины, я все время, понятно, что это Польша была, да, тактика выжженной земли. Сжигать за собой все, выжигать все. Это было решение. Мазепа выступал против, его никто не подслушал. И отступая, русское войско или русско-польское войско, ну, в общем, русское, поляки в это время между Лещинским там и Августом и прочими, да, они действительно все выжигали и все вырезали, чтобы шведам ничего не осталось. И это дало свой результат. И это дало свой результат. Это была правильная с точки зрения войны, правильная тактика. Шведские полки, до Полтавы дошла треть того войска, которое пошло. Да, конечно, оставались гарнизоны, были ранены, но им не хватало провианта, им не хватало медикаментов, они болели. Да, и это была, но как Мазепа, который не разделял Украину на левую и правобережную, как вообще, да, эти казаки его, они смотрели, как они вставляли там села, где были их родичи, как минимум. Да? Это была очень жестокая война. Когда я говорю гражданская война, вот она вот, этот элемент тоже, когда выжигают, да, это элемент такой, кровавенький. Ну вот, Полтава, 8-й год. Карл осаждает Полтаву. Петр в это время собирает войско, значит, артиллерию, что очень важно, я об этом скажу отдельно, и идет туда, вот, в ту же сторону, Полтава, да. А к этому времени еще Мазепа, еще он еще... Гетман, любимец императора, царя в смысле, да, орден Андрея Первозванного, любезный отец, там все что угодно, ему там уже к 70, да, наверное, а Петру-то все ничего. 76-го года, да, значит, 24-30, сколько там Петру, если он 76-го года, 24 72-го. Плюс, 72-го, да, 28 плюс 9, 37 лет, а этому 70, ну, да? Причем у них их письма читать без слез, зная, что будет потом, нельзя. Просто сын и отец, любезный друг, ну вот просто. При этом Петр тоже не дурак, он понимает, какие он отдает команды, а Мазепа их все выполняет. Это мы потом уже знаем, что в это время он в переписке со шведами, которые ему обещают все. Объединенную Украину, самостоятельную Украину, то, что они просили, реестровые казаки, защиту от султана, все, что надо. При этом у Карла, еще раз скажу, у Карла войски запорожские казаки. И вот буквально перед самой Полтавой, вот еще Мазепа, еще не изменник, то есть он уже изменник, но еще не изменник, он доносит царю, что запорожцы составляют часть Карла. И совершает карательный поход. И вырезает запорожскую сечь вместе с русскими генералами. Просто вырезает. Да? Освобождая себе тыл, грубо говоря. Потому что потом ему придется повернуться. Теперь это понятно, тогда было не очень. Значит, 8-й год, Карл XII осаждает Полтаву, город Полтаву, крепость Полтаву, не может ее взять. Да, у него с артиллерией было не очень хорошо, но и продовольствие и пороха в Полтаве, в городе, где засел русский гарнизон, тоже не очень хорошо. И тем не менее он 3 месяца топчется под Полтавой. Все генералы, те, которые упоминает Пушкин в Полтаве, говорят ему, что мы здесь топчемся. Ну, гор, ну хорошо, русское войско подходит. Ну, на... Ответ фиксированный, исторический. Если мы не возьмем этот город через час, мы возьмем через день. Если мы не возьмем его через день, мы возьмем его через месяц. Если не возьмем через месяц, мы возьмем его через год. Нет, через 5 лет. говорит Карл своим генералам. Пишет. Это что за война такая? Что такое 5 лет в те времена, когда марш-бросок российской армии, собранной, да, уже вот эти полки, уже вот эта реформа прошла, там быстрой ногой они движутся вот к Полтаве. И это знают, разведка работает. Да уже Мазепа докладывает. И когда, видимо, Мазепа понимает, что состоится решающий бой где-то там, он уходит к Карлу XII со своими вот теми самыми главными полками, которые начинали воевать еще там. Конечно, много сменилось, много погибло, но все 9 лет назад прошло. Полковники его. Причем с развернутыми знаменами, с бунчуками, просто берет и уходит. Казалось бы, что это должно было подорвать силы антишведские. Ничуть не бывало. Во-первых, с ним ушло меньшинство войск по разным причинам. Сторонники Кочубея, который был казнен по его доносу, да. Во-вторых, там не хотели, не верили шведам, так же, как не верили полякам, а уж русские уже здесь, но хоть православные. Хоть православные, что было немаловажно. В-третьих, резня, которую он устроил с запорожскими казаками, не прибавила ему любви. Тем не менее, он уходит с хорошо вооруженными полками. Хорошо вооруженными, оттренированными Петром Первым. Это были полки, которые вот проходили, да, конечно, своими особенностями, с кругом, но они проходили муштру, как в российской армии. То есть они хорошо обучены. Не хуже, во всяком случае, чем полки другие. Это очень важно. Это очень важно. Они уходят туда, значит, Меншиков идет, берет столицу Батурин, сжигает столицу Мазепы, сжигает его, ну, с помощью опять. Батурин взять было невозможно. Ну, нашлись люди, которые расценивали совершенно справедливо поступок Мазепы как измену, открыли ворота, да, вошли русские, устроили резню. Все сторонники. Петр приезжает туда перед самой Полтавской битвой, сжигает чучело Мазепы, поскольку до самого Мазепы не дотянуться, огромное чучело с орденом Андреевским, чучело сжигается, орден срывается, все, казнятся полковники Мазепы, которые не успели уйти, вот взятые в Батурине. Но насколько не понимали этой истории в Москве, что значит, сначала Петр пишет Меншикову, надо сделать гетманом Данилу Апостола, был такой полковник Данила Апостол. А Данила Апостол в этот момент, ближайший Мазепе человек, уже у шведов вместе с Мазепой. То есть настолько это было неожиданно, ударно и так далее, там, ну вот у Петра была истерика, как пишут. Вот то, что сейчас бы врачи сказали, просто истерика. И, как сказал бы, им овладела такая злоба, что и он неразумно, и Карл XII неразумно, значит, они двинулись в этой точке. Но у одного было больше неразумия, чем у другого. Дальше опять случаи веселенькие, которые заключались в том, что накануне боя Карл XII был ранен, попал в перестрелку, был ранен. Дело не в том, что он был ранен, он потерял сознание и всю ночь был без сознания. Да, там врачи, он ранен был в ногу, страшная боль. У Пушкина все правильно описано, а это люди, в общем, если не средневековые, но все-таки достаточно суеверные, плохой знак. Король ранен, король, который обычно на коне во главе в качалке. Страдая раной, Карл явился, вожди героя шли за ним. А это перед боем. Но самое интересное наступает, когда ты начинаешь смотреть соотношение сторон. И у тебя не сходятся цифры. Хоть Википедия, хоть не Википедия, а написано отдельно, у тебя не сходятся цифры. То есть понятно, что по количеству российская армия имела преимущество, это понятно, это известно. И есть какие-то, когда уже все историки там, польские, шведские, русские, украинские, сбежались на цифрах, но все равно не сходятся. Да? В любом случае, у россиян было приблизительно в 1,7 больше и кавалерии, и пехоты. Там есть классические цифры, шведы, 8 тысяч кавалерии. Вы думаете, это что-то грандиозное, что ли, было? Ну, с точки зрения, наверное, 18 века и грандиозное, но знали мы битвы и покруче. по количеству людей. Значит, у шведов там 8-9 тысяч кавалерии, 8-9 тысяч пехоты и, теперь внимание, от 30 до 40 пушек. Потому что все пушки где? Под Полтавой. Осаждают. Артиллерия не была перевезена на поле. Не была перевезена на поле. Таким образом, у них вот там до 20 тысяч, включая всякую обслугу, военнослужащих, скажем, максимум 42 пушки в источниках есть. Чего Россия? Чего Россия? 17 тысяч пехоты, 16 тысяч кавалерий, в два раза больше, и по разным источникам от 250 до 330 пушек. 40 и 300. Ну так, в среднем. И вот с этой минуты можно было бой не начинать, потому что величие Петра и его генералов было не в пехоте, не в кавалерии, хотя Пушкин пишет, да, там, ура, там, мы ломим, гнутся шведы, а в артиллерии. Это вот те самые пушки, помните, я вам говорил, которые в 1700 году были из колоколов отлиты, где Петр пошел на прямой конфликт с церковью, вовремя умер патриарх Адриан, некому было заступиться, он умер в 700 году, и нового патриарха, как вы знаете, не избрали. Да? И вот эта самая артиллерия, вот если мы начнем внимательно смотреть на этот бой, уже не с точки зрения поэзии, да, а с точки зрения уже военного искусства, мы увидим, что Петр, абсолютно правильно, лично Петр сделал ставку на артиллерию. Он просто, артиллерия молотила шведские полки, которые были в два раза меньше, просто сметала их. Более того, вам скажу, до второй линии русских войск обороны вообще дело не дошло. Вообще дело не дошло. Не дошли. Их просто превратили в неизвестно что. Конечно, там есть разные цифры погибших. 1500 у россиян, 5500 у шведов. Это так, вот на секундочку. Да? Причем, что российская конница все время наступала. Но это все было только поддержкой. Да? То есть пехота вообще практически, ну она не то, что не стронулась с места. Это было новое в военном деле. И Карл, страдая раной, это не сообразил. Он не сообразил. Он бросал в бой, как Наполеон при Ватерлоу бросал гвардию, да, на английские каре. Вот так он бросал в бой, а русские войска еще, он же, Петр же, он был сумасшедший с точки зрения инженерии. Да? Он был инженером. Он любил все вот это строить, все эти у него, знаете, кто был в его домике, видит там компасы все эти, циркули, да? У него мозги были инженера. Карл, он был рыцарь, лыцарь, а этот инженер. И они построили четыре редута, о которых разбивал, где стояли эти пушки. И когда вот рыцарственные шведские войска шли в атаку, пехота, потом кавалерия, из этих редутов пушкой, картечью. Это вот с Великой Отечественной можно сравнить. И вот мне кажется, что победа полтавская, да, мы можем говорить, мужество воинов, безусловно, все было, но вот гений Петра, вот если где-то гений Петра в военном искусстве проявился, это в инженеринге полтавской битвы. Инженеринге. Потому что, ну что, ну презирали, пушка это что-то такое, ну как бы, как сказать, ну поддерживающее, да, не основное. А так сабли наголо, штыки примкнуть, слава, победа, ура, вперед, герой, не. И вот это вот, как он это придумал, откуда он это увидел, почему, ну, наверное, голова такая была. Конечно, он изучал и донесений, мы знаем, разведка работала, вообще принцип войны, который вел Карл XII, но вот эта победа, значит, она химически чистая победа инженерии. Не кавалерия против кавалерии, не пехота против пехоты, а конструкция инженерная с расставленными правильно артиллерийскими орудиями, чтобы просто вымести все, вот откуда бы ни пошли, просто вот картечь клала. Отсюда небольшие потери, но небольшие, 1500 русских, ну чего это вообще так? При том, что основная часть войска шведов стояла под Полтавой, осаждая ее, или просто стояла там, не дальше, да? значит, с одной стороны, важно. С другой стороны, а где наш Мазепа? А где наш товарищ с 10 тысячами полков? Казаков таких, которые там, уж не знаю, как они на пушке, но эти люди бесшабашные. Да? Эти люди реально. А их Карл не допустил. Он их отправил в Азов. В Абос. В Абос. Не доверял. Вот 10 тысяч. Да и запорожцы там еще стояли. Не ввел в бой. Мазепа приехал к нему перед битвой. Вот Карл, представьте себе, значит, Карл в качалке, бледный, недвижим. Мазепа, по свидетельству очевидцев, приехал в голубом кафтане, в гетманской папахе, с золотой шаблюкой, да, он приехал воевать за свою ридну мать Украину, в Абос. Не верил, не доверял, не знаем почему. Ну, предателям кто доверяет. Да и вообще, конечно, Карл не собирался никакую Украину, никаким украинцам не отдавать. Что, с ума сошел, что ли, такую землю отдавать? Он империю строил. Че отдавать-то? А это люди такие, сегодня пришли, там, пришли месяц назад, а если они ударят, а если это все, а пусть там в обозе, под командой и под охраной еще двух шведских полков, которые не были введены в бой. То есть Мазепа реально стал гирей на Полтавском поле для Карла, а Петр ждал, когда пойдут казаки, а они не пошли. В этом смысле, хотя погибших было, извините за цинизм, мало, ну, 1500 на 5500. Ну, слушайте, ну что это за битва, да? Честно, 7000 погибших. Ну, говорю, резали так, что десятками тысяч в Европе резали и за век до, и в этом веке тоже, да? Тем не менее, разгром был полный. Значит, ну, конечно, рана короля, все понятно, значит, они начинают бежать. А русские войска настолько праздновали победу, что не бросились вдогонку. Ну, во-первых, был хороший обоз. А пограбить? Во-вторых, Петр устроил, как он любил, спектакль. Ему приводили пленных генералов, реально. Он реально обнимал их, целовал, из-за учителей своих, за здравный кубок подымает. Все Александр Сергеевич написал абсолютно правильно. Но время уходило, а бегущие шведы двумя отрядами, отдельно Мазепа, отдельно Карл XII, уходили до реки Переволочной, где потом они нужны были. Ну, дальше пересел и ушел к султану. Там же уже султан. Если вы думаете, что там еще Польша, не-не-не, там уже султан, там уже крымский хан, султан, кого хотите. Да? Ну, в общем, султан на самом деле. И только опомнившись под утром, Меншиков бросился вдогонку за шведами. Переправа была тяжелая, раненых было много, я имею в виду у шведов и у казаков. Суммарно захватили порядка 14 тысяч пленных шведов. Остальные ушли к султану. После этого, вот тогда немножко о судьбе, значит, ну, в том же году, через два месяца, Мазепа умер. Не было никаких признаков болезни до того, как была Полтавская битва. Ну вот, когда разговариваешь специально, разговариваем с врачами, это же очень интересно про смерти и болезни великих людей поговорить. Но вот люди говорят, ну, специалисты, что это реально был, скорее всего, ну ему там 70, но все равно это был надрыв от права, это был психологический слом. Он, никто не знает, почему он умер, да? Ну не отравленный точно, значит он под охраной войск султана и шведских войн. Воинов, он умер, там похоронили, все, войско рассыпалось, остатки казаков рассыпались, ушли, кто ушел в Польшу, там еще все продолжалось, кто ушел каяться, виниться на левый берег. Полковников, конечно, Петр казнил, но простых помиловал. Он, кстати, писал там свои те самые грамотки о том, что помилую, если придете и прощу ваши вины. Понимал, какая это должна быть история. Карл XII, как вы знаете, долго там жил под властью султана в Бендерах, и только в 13 году ему удалось сбежать, потому что жил-то он почетным пленником. И его даже от янычар отбивали вот те самые шведские остатки войск, чтобы он смог сбежать. Затем война, война-то продолжается, Понимаете, в чем история? Полтава, 9-й год, а когда конец войны?
21-й.
А, нет, Сергей Александрович, это мы с тобой, советские школьники, считали, что 21-й. Действительно, в 21-м году нештатский мир между Швецией и Российской уже империей, да, уже прошли морские бои, да, но Северная война продолжалась до 42-го. Так, на секундочку. Карл-то погиб в 18-м в Дании под крепостью. Непонятно, сам ли убит, в смысле был убит, но непонятно, из крепости выстрелили его, свои шведы положили, уже устали от войны. Но тем не менее, война продолжалась. Это не решающее, в смысле, это не, как сказать, с чем бы это сравнить? Нет, я просто думаю, нет, даже не сталинградская. Это позже. Это уже когда мы Неман форсировали в 44-м году, когда все стало понятно. Это не так. Потому что через два года, значит, Петр идет на Константинополь наказать султана за помощь, да, и прусский поход, опа, в окружении. И по легенде, да, только выпустили, когда Екатерина сняла с себя все бирюльки и отдала как взятку визирю или визирю. Да, и войско, русское войско выпустили. Я в эту историю верю, потому что султан потом визиря повесил, после того, как тот почему-то выпустил русское войско. То есть было поражение, мощное поражение русской армии. Царь чуть в плен не попал. Война продолжается. Но, безусловно, она продолжается уже не на этой территории. Все. Украина, левобережная в первую очередь, да, стала обычной частью Российской империи, Екатерина II потом это вообще все устроит. Гетманы становятся назначенными, неизбранными. Кстати, как гетмана, вот я вам говорил про Даниила Апостола, там было интересно, значит, когда выяснили, что он тоже предатель, Петр I там пишет Меншикову, ну хоть Скоропадского назначить, что ли. И Меншиков назначает Ивана Скоропадского, он становится, ну, просто марионетки. Кстати, не знал, интересная судьба вот этой самой Мотри Кочубей, которая была возлюбленной Мазепы. Несмотря на то, что уже там ее батя был реабилитирован в 1710 году, Кочубей, она была отправлена в Сибирь, где и умерла. Вместе со своим мужем, ну, муж был сторонником Мазепы, был взят в плен, один из его полковников. То есть судьба вот такая была. У этой литературной, я бы сказал, героини. Значит, что сделала Полтава? И почему она так важна для истории трех государств? История Швеции. Все шведские историки, с которыми мы говорили, с которыми мы списывались, когда готовили номер, то, что мы читали, считают, что вот как господин Иосиф Александрович Бродский, слава Богу, проиграно. Значит, нынешние шведские историки считают, что это отлично, потому что эта Полтава положила конец имперским обычаям, и мы стали обычным государством, где хорошо жить. Это, конечно, взгляд из 20 века или с 21 века, надо признать. Думаю, что историки времен Карла думали по-другому. А в Стокгольме стоит небольшая статуя Карла XII, которая показывает на Россию. Ну, как говорят наши, смотрите, что они со мной сделали. Ну, это уже не важно. Но, тем не менее, Карл XII не является национальным героем Швеции в том смысле, что... И как хорошо, что кончилось так. Это очень интересно в сознании. Да? То есть Швеции, именно не в Северной войне, а в Полтавском, на поле Полтавы, было положен конец ее имперским притязанием. Мы просто себе не можем представить, как сейчас вот эта вот Швеция, такая вот мирная, нейтральная, да, такая, что это была до зубов вооруженная, мощнейшая военная, империалистическая, милитаристская держава. Это просто невозможно представить. Это так же, как невозможно представить, что лучшими там, солдатами там, в 15 веке были швейцарцы. Мирная Швейцария, альпийские луга, да, там, что, все, что осталось, это папские охранники, да, это были абсолютно свирепые бойцы, именно слово свирепые, швейцарцы, я имею в виду, которые вот во время даже французской революции, единственный оставшийся верный королю Людовику XVI, насмерть стояли, кто вы такие, как швейцарцы, король французский, возьмите деньги и идите. Нет, они стояли и погибли, не допуская толпу, которая врывалась в Тюильри. Вот представить себе, мы все смотрим из нашего 20-21 века, что вот эти мирные страны, овечки пасутся на лугах, да, там, эти играют на свирелях, что у нас там шведы, Икея еще, да, вот сделано, тоже неплохо. Ну, правда, иногда в хоккее видно, что они борцы, вот, не иногда. Но на самом деле это была до зубов вооруженная, которая напугала всю Европу, вот реально, повторяю вам, есть переписка, англичане в это время, у них же в это время там династия поменялась, да, там, 1707 год, Анна умерла, по-моему, королева. И в этом время какие-то шведы, мама родная, и вот они уже дошли вот до Полтавы, где Швеция, где Полтава. Москва, повторяю, готовилась срывать храм Василия Блаженного, чтобы ждала шведов, великая держава. Это было в 17 веке, это было в начале 18-го. Точку поставила Полтавская битва. Никогда больше шведский король, или королева, которая сменила, не мог собрать такое организованное, такое обученное, такое свирепое войско. Никогда. Все, дальше уходим в глухую оборону, занимаем нейтральную позицию, и больше все. Нештатский мир, до свидания. Это раз. Россия, наша страна. Это, судя по всему, вот если говорить о скрепах и о воинском духе, вот все, что было до Полтавы, это было вот... Нарва, потом какая-то Лесная, где это, что это, там взяли город, отдали город, там эти Варшавы взяли. Вообще невозможно. Полтава для... Петр был гениальный пиарщик, конечно. Гениальный пиарщик. Я вам скажу почему. В декабре 9-го года, после Полтавы, телевидения нет, что делать, радио нет, что делать, газета, ну, даже Санкт-Петербургские ведомости, это что-то такое непонятное. Он устраивает триумф а-ля римский император по поводу победы Полтавой. И по улицам Москвы проходят 14 тысяч пленных шведов. Колонны. Ничего не напоминает? Задолго до. Вот римляне, дальше Петр I, а дальше уже мы. То есть он показывает, Москва, которая его не любила, Москва там казни, то есть неприятно, некомфортно с Петром в Москве. Но он показывает, причем несут знамена. Ведут, знаешь, сколько 14 тысяч людей проходят? Вот 14 тысяч. Судьба их была печальна. Они были отправлены в Сибирь, это мы просто не знаем. Многие шведы были отправлены там, и они строили, как и положено военнопленным, дороги, крепостицы, да? Умирали, женились, кого-то отпустили там лет через 20, да? Но история их была такая, это только генералы, знаете, в шатре, мои учителя, а вот офицеры рядовые туда, в Сибирь. То же самое с казаками. Для России победа под Полтавой и даже поражение прудские, да, Петр умел замалчивать, не было этих самых селфи на прудском походе, не было социальных сетей, в общем, Россия не узнала, что потерпела поражение царская армия, ну, не дошли до Константинополя, ну, они же вернулись не с поникшей головой, да? Они вернулись тоже по дороге, пограбив Молдову хорошо. Ну, то, что Валахию там, да, там, с призами, что называется. Это очень важно было. Это было на самом деле очень важно, потому что страна увидела, что она победитель. И именно поэтому Петр, прекрасно понимая, как надо продавать себя, будучи замечательным маркетологом, он это делал. Оттуда флот, победа затем при Гангуте. И нештатский мир дальше. Я император, корона, салюты, новая столица и так далее. Это очень важно было. Вот в этом смысле Полтава важна. И во втором смысле. Оказывается, реформы Петра армейские, вот это инженеринг, да, отсюда потом кораблестроение мощное, да, это правильно. Ему же говорили, да нет, нужны полки вот иноземного строя, вот эти самые привычные. Собственно, поражение под Нарвой, это когда столкнулись полки одинакового строя. Да? Шведы так обученные, и русские также обученные иностранными офицерами, шведами в том числе, которые вот эти полки такого строя. Петр делает ставку на изобретение. Петр делает ставку на инженерию. И прошло 10 лет, там, 9 лет, не сразу все. Да? И показалось, что правильное направление реформы, правильное направление реформы. И генералы выросли. Ну, Меншиков-то он в основном сабелькой кидался, но генералы, которые командовали в той же самой артиллерии, Брюс и Бор и Репнин, да, все они, да, они показали, что они могут самостоятельно воевать и побеждать. И для России это было чрезвычайно важно. А для Украины, для идеи, это было большей катастрофой, чем для Швеции. Потому что Полтава поставила точку на возможную самостоятельность Украины или, как минимум, автономию. А все гетманы, вся верхушка казацкая после Переяславской рады мечтали, что вот они пришли, они считали, что они пришли в Россию добровольно, на особых условиях, на особой автономии, с особыми правами, да, и что когда-нибудь произойдет вот это объединение левобережной и правобережной Украины, и родная наша нянька, да, там, и мамка объединится в единую. Это все гетманы были, кто бы ни был, до Мазепы, после уже нет, после уже куклы, или в конце концов вообще уже начали назначать русских вельмож, Разумовский и так далее, неважно кто. Да? Это поставило точку. Это для них была трагедия не в том смысле, что выиграли шведы или русские, не-не, это в том смысле, что они проиграли. И затем, конечно, очень много повырезали потом. Все резали, шведы, поляки, русские, просто резали и резали. И вот эта история у нас, она почему, заканчивая свою там экспозитную часть, почему, оказывается, Ющенко и Путин так долго разговаривали про победу? Потому что, может быть, они всего этого и не знали, и, скорее всего, не знали. Но своим нутром, что один, что другой, представитель одного государства, другой, понимал, что видение Полтавы разное. Украинцы воевали, казаки воевали на двух сторонах. Они не были стороной. Они не были стороной, но были проигравшими. Главными, на мой взгляд, исторически проигравшими. А после этого можно было забыть о Переславской Раде, о дружбе народов, да, о возможности, повторяю, присоединить правобережную Украину, о возможности сохранять известную автономию от Москвы, или от Варшавы, или от Стокгольма, или от Рима, неважно от чего, или от Стамбула, конечно, потому что, не только потому, что Мазепа туда, а что бы он ни выбрал, все было то же самое. Петр строил, столкнулись две империи, две протоимперии. Шведы, которые готовились стать империей, империя не по территории, а по управлению. И Россия, которая готовилась стать империей. Да? Два хищника в этом смысле. Для Украины, для казаков, как, не было хорошего выбора. Да, конечно, Россия была православной страной, это имело огромную роль. Играла огромную роль. Но я должен сказать, что если когда-нибудь мы сделаем журнал про отношения крымского хана и Запорожья, должен сказать, это запорожцам нисколько не мешало с магометанцами разорять и православные, и католические, и даже протестантские земли. Абсолютно не мешало. Но этот фактор был. Это все-таки те двоюродные братья, а это родные братья. Но ни с двоюродными, ни с родными братьями не получилось. И смысл Полтавы теперь в современном, да, вот то, что, собственно, говорил президент Виктор Ющенко Владимиру Путину, президент уже, эта история в том, что они не знали, они почувствовали, что надо как-то вот общий памятник сделать. Да? Он сделан памятник, без России, к сожалению. Он сделан памятник погибшим на этом поле, сделало украинское государство и шведское. Да? Но это вот такая странная закорючка. Я думаю, что когда-нибудь там мы представим свою третью часть. Ну, он такой достойный, на самом деле. Я там был, он, ну, памятник. Это знаете, как вот кто, французский президент Жискар д'Эстен, да, на Бородино открывал памятник погибшим французам при Брежневе, вместе с Брежневым. Вот такие истории, они такие трагические, эти битвы трагические. Конечно, Полтавская битва, и вот если брать из всего, это, на мой взгляд, самая славная битва российского оружия до 20 века. Вот самая славная битва, потому что там и гений полководца, в данном случае Петра Первого, и результат для России, да, это все в плюсе. Все остальное, исторические сомнения, здесь минимальны.
Ну что же, теперь, пожалуйста, вопросы ваши. Так, вот я вижу, где телефон поднят, вам сейчас принесут микрофон.
Алексей Алексеевич. Алло. Да, Алексей Алексеевич, вот опять Украина, вот 300 лет назад, 100 лет назад, сегодня, она между нами и ими. Постоянно ходят туда-сюда, топчат, жгут и что-то делят. Вот куда ее определить, чтобы там мирно стало? Ее поделить или всем в Китае, или всем в ЕС? Что сделать?
Вы знаете, а можно они как-то сами разберутся? Потому что на самом деле, вот сейчас я скажу непопулярную вещь, генезис нации-то произошел, а генезис государства-то и нет. И когда мы видим новые государства, ну, скажем, такие как Казахстан, новые в смысле, новые в 20-21 веке, когда-то такими словами назывались, говорят, вот мы там потомки Орды, там мы потомки наследники, да, они, безусловно, пройдут через, и должны пройти, с точки зрения истории, через путь национализма и мифологизма, как дети. Я знаю, что на меня мои украинские друзья обидятся, но как дети. Я уже рассказывал о том, что я когда был вот в новой столице Казахстана, меня там водили, и там, значит, на стене дворца огромная картина, значит, кого-то рубят в капусту. Ну, знаете, там битва такая эпическая. Я спрашиваю сопровождающего, слушай, говорю, что... А это наш национальный казахский герой в 7 веке там рубит вот арабов, которые туда пришли. Казахский герой в 7 веке. Рулит арабов там, понимаете, да? Но это вот так, это вот такое, это вот как вот люди растут. И многое останется придуманным. Но я думаю, что, я надеюсь, это не быстро будет, особенно после последних событий, когда мы находимся в состоянии, в том числе вооруженного противостояния, чем мы тут будем лицемерить, да? Я думаю, что они это понимают, и многие из них унесут это с собой в могилу через там, сколько им осталось жить всем. Потому что такая обида на Россию, с которой я столкнулся, будучи в Киеве, знаете, слово «обида», пожалуй, самое правильное. Вы нас не понимаете, мы их не понимаем. Ну да, потому что у нас там тысячелетняя история государственности, да, непрерывной, а у них нет. Ничего легкого не будет. Ну давайте оставим им право и нам. Такое же право заблуждаться и ошибаться.
Пожалуйста, следующий вопрос. Вот тут был у нас. Вот там. У окна.
Их три. Окна.
Спасибо большое. Алексей Алексеевич, вопрос такой. Вот вы начали с того, что из крупнейших битв, которые вы перечислили, это стало единственной по-настоящему переломной, ну, во всяком случае, до 20 века, да? А вот у меня из вашего рассказа сложилось такое впечатление, что, я не скутрированно это скажу, значит, что если бы этого не произошло на поле битвы, а, допустим, поле битвы осталось бы за шведами, не стало бы Полтава Бородиным. Ну, то есть, исходя из всего, что вы говорите, ну, выиграли бы они, да? А имело ли это шанс реально что-то изменить, кроме того, что это произошло бы не в Полтаве, а на полгода позже, где-то в другой точке? Как ты
думаешь? Я понял ваш отличный вопрос. Я понял ваш вопрос. Смотрите, в Полтаве же сложилось очень много трагических случайностей. Я пытался донести, что там было много там очевидных вещей. И я думаю, и те, кто там, военные историки меня консультируют, я думаю, что машина, созданная Петром Первым, все равно бы додавила, да? Ну, просто вот это была такая машина уже. И, в общем, по своей свирепости и по своей, как бы сказать, античеловечности эти машины были равны, а вот по современности, скажем, Петр оказался сильнее. Но было очень много случайностей, и в истории очень много играют случайности роль. Случайность, ну, в широком смысле слова, случайность ранения короля, случайность измена Мазепы в том смысле, что его не допустили к битве. То есть могла быть не эта битва, а та, да, но она все равно бы была. Но случилось так, что она вот случилась в таком виде. Понимаете, они после этой битвы, противники России, имея в виду шведов и части казачества, не воспрянули. И не потому, что много погибло, не потому что была резня, не потому что было вырезано все войско. Не. Конечно же, если бы не было вот такого в таком виде поражения, ну, ушел бы Мазепа не к султану, ну, собрал. Он же не мог собрать. Он умер. Он настолько был потерян, что он умер. До битвы никто не видел, чтобы он болел вообще. Он не был ранен, да? Сломался. Карл XII, блестящий, посмотрите, что он делал там с 1700 года до 700, там, я не знаю, 7-го, да? Значит, со своего 18-летия до 25-летия. А что случилось? Да? Блистательные победы, вообще ни одного поражения. Там, где он. Вообще там польское войско в труху, датское войско в труху, саксонское войско в труху, русское войско, ну то, прото-войско, в труху. Что случилось, мы не знаем. После Полтавы мы не видим ни одной значительной победы. Осаждает какие-то крепостицы, да? Такое ощущение, что от нечего делать. Не едет в Швецию, не набирает новое войско. Понимаете? То есть вот Полтава в том виде, в каком она была, она могла быть Полтавой, она могла быть Белой Церковью, да, неважно. Она их поломала.
А, вопрос был чуть-чуть еще в другом. А если бы все-таки каким-то тоже чудом, не попади ему в ногу, не будь каталки, коляски, поверен Мазепе, ну и так далее.
Я сказал, машина бы сломала. Мы видим, как машина Петровская, да, она же еще после этого
набирала. То есть здесь Полтава как ну, достаточно конкретное воплощение, да, некоторого, конечно, перелома, который уже наступил.
Конечно, если бы Петр не построил эту машину, я вам сказал соотношение артиллерии. Найдите мне битву, где такое соотношение артиллерии. Вот где там 8 раз. Найдите мне битву начала 18 века, где главным является не конница, а артиллерия. Я имею в виду не осада, да, а вот в чистом поле. Это же сколько нужно, извините меня, вазов и лошадей, чтобы перетащить 300 пушек. Тащить откуда? Из Москвы. Спасибо, июнь, дороги еще были, еще дождя не было. Был бы дождик, еще неизвестно, чем бы закончилось. Как бы эта артиллерия бы дошла. Это до Наполеона первый раз. Вот роль артиллерии. То есть эта машина должна была их раздавить. Но трагедия в том, что она еще их заломала лично. Тех людей, которые в начале 18 века принимали решение начать войну, закончить войну, продолжить поход, не продолжить поход, изменить, перебежать, не изменить, перебежать, а за ними следовали люди. Вообще, там, до, скажем, 19 века очень много строилось на доверии солдат своим полководцам. Лично. Вот лично. Вот пошел туда Мазепа, ну что вы думаете, вот эти 10 тысяч реестровых казаков, да, которые с ним ушли, они чего там, хотели там от православной России уйти к протестантской Швеции? Конечно, не доверяли и не верили, но они верили Мазепе. А когда Мазепа сломался, что им делать? Шведское войско, Карл, это был настоящий, я бы сказал, культ личности. Вот настоящий. А как восхищенно о нем писали офицеры в письмах домой, слава богу, грамотные были, сохранилось. Он, знаете, он бог и герой, молодой, рыцарь, Густав Адольф II, воплощенный, сломался. И вот и все. Вот это не посчитаешь. Но это явилось тем, из химии скажу, катализатором, да, которое привело вот к итогам. Знаете, ведь не битва итог. А то, что после битвы итог. Итог всегда последствия. Да? Вот Бородинское поле осталось там за французское. И что? Вот и что? Вот в Невской битве убили 7 человек. Этих викингов. И что? А вот последствия всего этого, да, то есть сама по себе битва, я вам сказал, там, 5500 шведов, ну, приблизительно считается, и 1500 русских убито. Слушайте, вообще ни о чем. Вообще суммарно войско, вот суммарно, на подходе там еще 3000 калмыков подошло. Правда, среди шведов распустились слухи, что 30 тысяч калмыков. А калмыки это что-то, знаете, такое чудовищное, да, там, на лошадках, там, вот это все. Страшная история, распустили слух. Посмотрите, 3000 калмыков. Значит, всего вокруг поля и на поле шведов было, шведов плюс казаков, плюс было 50 русских и калмыков. Было 80 тысяч. Значит, 130 тысяч подходило к полю, 7 тысяч погибло. После битва шла 6-7 часов. Петр бросил свою кавалерию уже вот после вызов последнюю атаку, после 5-часового боя. Что они там делали эти 5 часов? Кого они рубили там? Ну так вот, совсем цинично. Понимаете, дело не в том, что случилось на поле боя. Дело в том, что случилось потом, как люди восприняли это. Сначала участники, потом пропагандисты, а потом историки. А восприняли это вот так, как я вам говорю.
Пожалуйста, еще вопрос. Обернись, пожалуйста. Пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. У меня такой вопрос. Один мидовец мне сказал, что в Швеции до сих пор существует выражение, которое соответствует нашему «полный пипец», мы не будем материться, «полная Полтава». Это правда или нет?
Я не знаю, но в русском языке есть выражение «как швед под Полтавой». «Пропал, как швед под Полтавой». Слушайте.
Это до сих пор.
Смотрите, ну и что? Швеция шла от победы к победе. Там вообще не было поражений. Предыдущая трагедия – это когда король Густав Адольф погиб во время битвы. Все. Да? Выиграв битву. Выиграв 30-летнюю войну. Выиграв. Поэтому, конечно, полный пипец с точки зрения Швеции. Все было хорошо, сейчас возьмем Украину, заживем как люди. Полный пипец.
Пожалуйста, следующий вопрос. Вот идем так, последовательно.
Ну, я узнаю, мне это интересно.
Идем последовательно.
Алексей Алексеевич, спасибо. Вопрос такой по поводу вопроса Сибири, да, о пленных шведах. Их было очень много, и очень интересно это коррелирует с судьбой сибирского губернатора Матвея Гагарина.
Да, 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 да.
Вопрос в том, насколько вы верите в ту... Ну, как известно, Матвей Гагарин был повешен по обвинению, говоря современным языком, в коррупции, хотя тот же Меньшиков и любого, кого рядом не возьми, были гораздо более в пушку в этом смысле. Вот. А что на самом деле причиной, может быть, скрытой такого финала судьбы этого губернатора в том, что было подозрение о том, что он с пленными шведами, которые там были, хотел организовать сепаратистское движение вплоть до самостоятельного государства. Спасибо.
Вы знаете, такие... Надо сказать, что государь-император наш Петр Алексеевич, помимо всех своих достоинств, был чрезвычайно подозрительным типом. Я бы сказал, параноиком. По разным причинам. Я думаю, что измена сына, как он воспринимал, ну, самые близкие люди, да, там, измена родственников первой жены, ну, то есть самые близкие люди, сделала его по жизни параноиком. Причем параноиком еще и физиологически, то есть еще больным, его все время отравляли и так далее. Поэтому история с Матвеем Гагариным, о которой вы замечательно рассказали, я, честно говоря, не знаю, я знаю, что обвинения ему были действительно в казнократстве. Безусловно, внутри этих обвинений была история политической борьбы за место. Безусловно, у него он был в Тоболе, у него была ставка в Тоболе. Кстати, если вы не читали книгу Алексея Иванова или не смотрели фильм «Тобол»,
лучше это, книгу.
Лучше все равно, что на самом деле, до чего руки дотянутся. Да, но лучше книгу, да. Там Алексей же Иванов, он большой там, любитель своего края, он очень много сидел в архивах. И в этом смысле Матвей Гагарин, человек, которому было, по-моему, уже за 70, когда его там, да, не молодой был коррупционер, он был старик. Он знал об опасности, и я думаю, что царю докладывали, что он изменщик. Вот был ли он изменщиком, что-то мне не кажется, что там сепаратизм в Сибири. То есть, ну, быть более самостоятельным, но мы знаем, что правда он посылал, и не пойми, то ли царь давал команду, то ли кто-то еще там в поисках там золота, в том числе шведов туда наряжал. Но, безусловно, Матвей Гагарин пал жертвой очень длинной интриги. И я думаю, я вполне допускаю, я не знаю, но я вполне допускаю, что, зная про подозрительность Петра, вот если бы я хотел, чтобы Гагарина повесили, я бы на шведов-то указал. Слушайте, их там в Тобольске было к этому времени 1002. И это солдаты и офицеры, хорошо обученные армии. Черт побери, доносы были. Вообще царство Петра I, царство доносов. Я могу вам сказать, Иосиф Виссарионович не сравнится. Уж Иван Грозный вообще рядом не стоял. Вот почему-то при Петре...
Писать больше стали.
Да, стали грамотнее, да, это согласился.
Кстати говоря, одну маленькую вещь про шведских пленных. История шведских пленных, она изучена, переизучена потрясающе. Это, конечно, подвиг и шведских писателей, и шведских историков. И если я не ошибаюсь, есть свод и писем шведских пленных, и, по-моему, есть переводы на русский. Во всяком случае, это изучено, переизучено, это потрясающая история. Во всяком случае, на русском есть...
Но Тобол можно читать.
Да, замечательный роман есть, который как раз посвящен и судьбе шведских пленных именно. Пасторы очень многие были в плену, и они писали, и дневники вели, и офицеры писали очень тоже. Многие. Офицеры. Да, и пасторы, и офицеры. Вот, хорошо. Я думаю, что, друзья мои...
Ну, вот все, кто раз.
Вот раз, два, три вопроса.
Давайте.
Вот тогда вот давайте на этом завершим.
Сюда, пожалуйста.
Пожалуйста, вот здесь.
Давай, командуй. Я уже захрип.
Алексей Алексеевич, два вопроса. Первый. Было ли в те времена понятие государства-агрессор? И, соответственно, какие последствия, если было? И второй. Какие бы военные победы Российской империи, то есть после каких военных побед Российской империи, с вашей точки зрения, реальная жизнь гражданского населения, ну, большинства, скажем так, она реально улучшалась, были ли такие? Спасибо.
Ну, на второй можно не отвечать, наверное, да? Ну, можно попробовать. Смотрите, не было понятия государства-агрессора, потому что не было государственных границ. Вот их не было до возникновения национальных государств, скажем, там, конца 19 века, там, второй половины 19 века, ну, то есть Англия на этом самом, на острове, но, с другой стороны, Нормандия чья, французская или английская, да, не было, понимаете, да, в какой-то момент, да, значит, не было национальных границ, вся война, которая, вся война, которая, скажем, Северная война, и вообще вся война вокруг Прибалтики, там вообще непонятно, не пойми чего, да, Лифляндия, она чья? И сразу задается вопрос, а с какого момента? Вот Андрусовский мир между Польшей, вечный мир, который не продержался там и понятно чего, между Польшей и Россией по разделу Украины, но там все было под Днепром. Да? Но при этом Киев туда. Никто его не признавал. Особенно те люди, которые жили там. Чего это вдруг возникла граница? А что это вдруг, а что это за граница такая? Мы торгуем с двух берегов Днепра, да, мы переходим, там не было никакой границы, не было раньше. И поэтому вот что такое агрессия, да? Не, вот это наши земли. Почему? Да, потому что мы там порт должны открыть. Вот порт. Вот когда-то там мы там, великий князь Рюрик пришел оттуда, значит, это наши земли. А мы, значит, вот Рюриковичи, Гедеминовичи и так далее. То есть такого понимания не было. Но мы понимаем, что Северную войну, если вы говорите об этом, да, Северную войну начал шведский король, но не против России, а против Дании и Саксонии. Россия, связанная договором с польским королем Августом и датским королем Фридриком, по-моему, IV, да, вступила в эту войну, имея свой интерес. Один незамерзающий порт Архангельск не годится. Надо было получить кусок земли. Да, был свой интерес. При этом мы вступили в войну, когда датчане уже вышиблены были из войны. Они уже сдались. Да? Поэтому тут он начал войну, мы вступили в войну, ну, мы пошли туда. Границ не было, поэтому агрессии не было. Что касается истории. Война всегда приносит разорение и всегда приносит удачу впоследствии. Да, когда вы завоевываете жирные земли, если мы возьмем монгольские походы, ну, монгольскому населению жило лучше. Да? Людям, которые жили на этих землях, в степях, потом в жирных украинских степях, да, было хуже. Это такой вопрос, он философский. Но вообще война – это всегда разорение, всегда. И вы знаете, у меня было в свое время потрясение, мы с тобой оба тряслись в этот момент, когда в школу, где я преподавал, пришел Натан Яковлевич Эдельман. Пришел Натан Яковлевич Эдельман с лекцией о Петре I. И я впервые, соответственно, был год-то, наверное, 79-й, 82-й.
82-й, 83-й.
Я советский школьник, советский учитель, советский студент. Я впервые услышал цену строительства Петербурга. Я впервые узнал, что после царствования Петра, впрочем, как и Ивана Грозного, территория увеличилась, а население уменьшилось. Ну, физически, по количеству. Это же легко считается, податное население, да? Сколько собирали подать из кого. Оно уменьшилось, территория О, а население О. Результат войн, результат строительства империи. Вот и такой результат, да, тоже имеет место быть. Даже когда это не сопровождается, вот, но это ужасно, я вам даже не могу что-то порекомендовать особенного, когда я читал, как там резали, вот, я даже представить себе не мог, что при взятии Батурина Меншиковым, то есть русскими войсками, были вырезаны все, женщины, дети, вырезаны все, для того, чтобы напугать, показать изменников, столица изменников, вот все, просто взяли, вырезали, вот как там Субедей Богатур. Да? Как монголы, которые брали не сдавшийся город, вот так был вырезан. И это есть и в письмах, и в грамотках, и это есть заслуги, и Петр похвалил. И такой город был не один. И не только русские это делали, они все так делают.
В концентрированном виде, это в пушкинской истории Петра, которая не была развернута в настоящее произведение, вот в концентрации, там, скажем, серной кислоты, это гениальная совершенно вещь, история Петра.
Он в архивах, царских архивах это увидел.
Это такой
конспект. Это не враги придумали. Это не враги
невероятно придумали. Совершенно напряженный и концентрированный. Так что можно это читать. Пожалуйста, здесь.
Делали. Хорошо. Это делали казаки, находящиеся в шведском войске, по приказу Карла XII. Кому легче?
Королевские солдаты не были ангелами точно.
Шведское войско, давайте скажем так, вы можете сказать, что это тоже делали не русские, а калмыки, да? Нет, это было шведское войско, служащие в шведском войске при взятии городов и сел вырезали. Точка. А делали это уроженцы Стокгольма или Запорожья, не имеет значения.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Алексей Алексеевич, а возвращаясь к Карлу XII, справедливо будет сказать, что после Полтавы с ним произошло примерно то же самое, что с Наполеоном после взятия Москвы?
Нет, вы знаете, я вам объясню почему. Знаете, все военные историки, французские, русские, английские, говорят, что самой великой кампанией Наполеона, это кампания 1814 года, когда он боролся во Франции против русских, прусских и австрийских войск. Ни одного поражения. Как лев. То есть он не сломался, понимаете? Он шел от победы к победе. Другое дело, что там уже чего. Стратегически было невозможно. У Карла мы видим поражение за поражением. Просто я думаю, что это важная история, что он сломался, он уже все. Вот он не готов был ни на большую битву, ни на большую победу. Наполеон как лев. Как лев. Вот 13-й год тоже, но 14-й, вот все военные историки, кто про это пишет, говорят, лучшая кампания, куда там аустерлицы, куда там Ривали, куда там итальянская кампания. Вот 14-й год с небольшими силами разбивал отряды, вылетал. И, кстати, самый большой поток орденов российских офицеров, да, это 14-й год, потому что кровавые битвы, все кровавые битвы. Нет, Наполеон оказался крепче в этом смысле.
А вот то, что Карл делал в самой Скандинавии, простите, у нас будет еще один только вопрос. Карл в Скандинавии, если там были достаточно удачные у него кампании.
Вот слово «удачная кампания» для Карла XII, это, знаешь, оскорбление, плевок, я бы сказал.
Это плевок.
У меня сегодня удачный день, я не умер.
Пожалуйста, вот вы были, да.
Здравствуйте, у меня вопрос будет такой. Вот смотрите, Полтавская битва...
Можно ближе к себе.
Полтавская битва с технической точки зрения, это может быть самая такая бесспорная военная победа в истории нашей страны. То есть тут не нужно додумывать какую-то мифологию, как с Ледовым побоищем, с Куликовской битвой, которые уже воспринимаются во многом как предание короля Артура. Какие-то детали уже мы никогда не сможем проверить. Нет вот этих мифов, связанных с Бородинской битвой. Вот почему вот эта безусловная победа, с милитаристской точки зрения, почему ее не сделали каким-то государственным праздником, вот ни при одном царе, вот таким полноценным, ну, как пресловутые 23 февраля. Вот даже в наше время, когда вот эти пресловутые наши скрепы, почему к этому никто пока еще не придумал вернуться?
Хорошо, понятно, спасибо.
Ну, во-первых, это государственный праздник воинской славы Российской Федерации, если вы не знаете. А, во-вторых, это июнь, кому охота выходной в июнь. И так все выходное. А, на самом деле, смотрите, конечно, Ледовое побоище и Бородино – это более грандиозный миф. Ну, он более грандиозный. Вот, ну, скорее всего, потому что там кино, Эйзенштейн, да, а здесь и фильмы, и Лев Толстой. Полтава сейчас, вот если говорим про сейчас, но люди же понимают, что это история, которая случилась с Украиной в том числе. Как к этому относиться? Я думаю, что наши идеологи понимают, что к этому относиться надо осторожно. В этом смысле вы абсолютно правы. Вы знаете, расскажу историю под конец. В свое время, когда обсуждалось там, это в 2003 году, по-моему, новые праздники России, надо было 7 ноября, значит, зарыть и найти новый государственный праздник. Да? Была чисто политическая история. И нас там, главных редакторов, приглашали там разные люди, разговаривали. Владислав Юрьевич Сурков, как сейчас помню. Я им говорил, что вы ищете? Что вы ищете? У вас есть либо 19 февраля освобождение крестьян, если вы говорите, что вы свободная Россия, либо, извините, 12 апреля, полет человека в космос первый. Ну вот уж государственный праздник, уже никто уже, ну против вообще никто не будет. Нет, нам нужно, чтобы он был политический, и чтобы он стоял близко к 7 ноября. И вот они сделали это 4 ноября, да? Понимаете? Вот так ничего. Решаются вопросы о праздниках. Может быть, мне действительно нужно было предложить Полтаву, но Полтава слишком рядом и близко к 12 июня, к Дню России. Сейчас скажу, что подряд, что ли? Слушайте, понимаете, это все, к сожалению, очень утилитарно. К сожалению. Мы, собственно говоря, и взялись. Вот мы обсуждали номер про битву. Мы не очень любим про битву. Одиночный номер не про битву, если вы этот журнал посмотрите. Да? Это номер как раз вот про то, что я люблю. Это про то, что было до и что стало после. Про последствия. Да? Ну, а битва там, да, есть таблички, там есть карты. Ну, хорошо, есть. Вот. Поэтому... С точки зрения, как вы правильно сказали, с точки зрения милитаристской в истории страны есть Великая Отечественная война, которая перешибет все. Да? Она перешибет битву за Берлин. Там, мифологически, не мифологически, это была битва, это была победа. Там, Сталинградская битва, Курская дуга, битва даже под Москвой. Я говорю даже, потому что потери были огромные, да, если считать туда и Ржев, туда и все. 20 век здесь просто передавит, если говорить о битве. И тогда ставка только на литературное или кинопроизведение. А здесь, конечно, фильм «Полтава», ну кто его, когда его последний раз показывали? Петр Первый, я имею в виду. Ну откуда у нас вот в обложке, вот мы взяли,
Полтава,
естественно.
«Полтава» там только эпизод, да.
«Полтава»
мы взяли
эпизод.
Из-за того, что здесь, конечно, Николай Симонов, это самое потрясающее и экспрессивное изображение Петра, именно Петра Триумфатора. Не какое-нибудь такое иероглифическое 18 века, парадное, спокойное.
Ну и возвращаясь опять к символам, я рассказывал в этой аудитории, наверное, большинство знает, когда я тому несколько лет спросил у Путина, какой его любимый государь, сейчас-то он поменялся. Но это был такой, знаете ли, разговор, как это сказать, на ногах, как сейчас принято говорить, потому что по дороге шли, я вымучил у него интервью для «Дилетанта» про... его отношение к истории. И он так мне сказал очень смешно. Это, сейчас скажу, какой это был год. Он был премьер-министром, значит, это был до 12-го. Он говорит, ну ты небось думаешь, что у меня Петр Первый? Я говорю, да, думаю, что у вас Петр Первый. Говорит, нет, у меня Екатерина Вторая. Я говорю, почему Владимир Владимирович? Казалось бы, основатель там Петрограда, Петербурга, Ленинграда. Он говорит, нет, говорит. Ну понятно, что это он говорит журналисту, да, тем не менее. Говорит, нет, говорит, кровище меньше, а дело больше. Сейчас-то у него, как мы понимаем, Александр Третий был, но мы уже делали дилетантские чтения про настоящего Александра Третьего, не похвалим. Но, в принципе, вот это отношение, да, Петр же, он как памятник хорош, а когда начинаешь копаться, понимаешь, что кровавый, ну, сына убил. Дорога, сына убил, сына убийца. И это вот не как-то... Ну, Екатерина мужа убийца, но кого лучше убить, мужа или сына? Наверное, мужа. Муж другой еще. Ну, наверное, может быть. Женщина, не слушайте меня, я уже испугался. Сам сказал, сам испугался. Но вот меня всегда интересовало вот в этих людях, в больших известных нам по школе, вот чем они лучше других. Вот лучше других, чем они круче других. И вот когда я понял, что в Полтаве действительно гений для начала 18 века, значит, сначала собрать команду, вообще птенцы гнезда Петрова, Серега, это отдельная тема. Этот человек, один из немногих, Петр, который собирал вокруг себя людей, которые, и он понимал, были сильнее его в разных элементах. Вот он не собирал вокруг себя серых мышей, которые слабее, да, а люди, которые были ярче, сильнее, ну, в этом сильнее был Брюс, в этом сильнее был Репнин, в этом сильнее, не только в коррупции, был Меньшиков, да, и он не боялся вокруг себя, ну, правда, и секимбашка была, в случае чего, и дубина была, но он собирал сильнее, это первое, и второе, вот, когда я понял несколько лет назад, что, что у него инженерный ум, то, что для 18 века, вообще для государя инженерный ум, это они все философы больше были в то время, да, что и император Иосиф, потом Екатерина.
Или солдаты.
Да, да, или солдаты, или капралы, я бы сказал. Ну, все-таки капралы.
Как Фридрих Вильгельм.
Да. А этот, вот именно на Полтаве и на флоте, да, ведь его вот эти люди, какой нахрен флот? Денег нет, в казне нет денег. Какой флот? Мы тут их растерли, вот тут нет, все на флот туда, то есть он сгибал, потому что он так считал, его чертежи, да, вот он чертил, вот его инструменты, это просто человеку, знаете, вот подменили, я начинаю верить, что его в Европах подменили, ну или в Европах, или марсиане, ну вот он совершенно не соответствовал тому, что в 18 веке могло быть в русском дворе, или в конце, история с Мазепой, как он его простил. Он не должен был его простить, ну вот когда вот он там рубил всем этим стрельцам, Шекловитому, там всем Голицына ссылал. А этот, да он не перебил, он ничего не сделал, он приехал к Софье, а уехал от Петра в момент переворота. Что он увидел в нем? И 10 лет тот верой и правдой, старец этот, да, служил ему. Вот я думаю, что он не понимал, а считал, что он всех рассчитывал. Вообще, если взять его книжки, знаете, у него очень много цифр. У него букв меньше, чем цифр. Все время считает, сколько пороха, сколько меди. И так он ловил коррупционеров, да, что он считал, сколько ты взял? Он сам ловил, без всяких этих. У него, вокруг него без конца были эти аудиторы, эти люди, которые
более
считали
того,
вот это
более
все.
Того,
самые любимые были.
Более того, уезжая, как появился Сенат, уезжая в Прутский поход, должен был оставить группу людей, которая занималась бы без него делами. И он собрал группу людей, 12 человек, не полководцев, не политиков, не управленцев. Он собрал 12 знатных бухгалтеров. Это были люди, которые умели считать. И это надо было считать, чтобы поставлять в армию, чтобы контролировать производство, поставки,
привоз,
увоз, рекрутов и так далее. То есть первый сенат русский – это 12 счетоводов.
Самая любимая моя должность была оберфискал. Правда, он его потом повесил. На кол посадил. Ну, проворовался старик.
Ну, не все сенаторы тоже дожили до преклонных лет, я бы сказал. Все, спасибо большое, друзья мои.
Спасибо.
Да, спасибо.